Всем привет! Вы слушаете 84-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфины, жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Дорогие друзья, большое спасибо всем, кто звонил на наш телефон 514-09-49, оставлял свои вопросы. Мы получили множество замечательных вопросов. Простите, что мы немножко поздно выходим после каникул, но постараемся наверстать в следующей неделе. Сегодня мы будем говорить и о том, откуда берется ток, и как растут люди, почему люди кашляют, и как устроены у рыб жабры. И довольно много о всяких древних вещах, о древних художниках, древних врачах, почему не болят зубы у разных существ в природе. Но вот вначале о древних художниках. Такой очень простой и симпатичный вопрос мы получили.
Здравствуйте, меня зовут Диана, мне 10 лет. Я хотела бы спросить, почему художник называется художником. Пока.
Алло.
Алло, это Диана?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Привет.
Ты спрашивала, почему художники называются художниками?
Да.
Это отличный вопрос. Ты знаешь, это слово имеет общий корень со словом hand, рука. Ты учишь какой-нибудь иностранный язык?
Да, английский.
Английский. Ты знаешь слово hand, рука?
Да.
Например, handbag – это ручная сумочка. Английский язык относится к группе германских. И вот были такие племена – готы. Слышала когда-нибудь про готов?
Нет.
Есть такой очень красивый готичный шрифт, готический. Ну, в общем, они жили примерно на территории современной Германии и в других частях Европы. И они контактировали со славянами. И в русском языке многие слова заимствованы от готов. И в частности, у готов было слово «handags». Оно означало «ловкий», то есть «рукастый», «умелый», «искусный человек», который мог делать что-то чудесное своими руками. И в русский язык оно попало, и художник исходно в русском языке означало «искусный», человек, который руками делает какие-то замечательные вещи. Понимаешь?
Да.
Немножко похоже звучит, да? «Худ», «ход» и «хэнд».
Угу.
Там только буква «н» по дороге пропала. А почему тебе пришел в голову этот вопрос? Тебя интересуют художники, художества, какие-то искусства? Может быть, ты сама что-нибудь любишь делать?
Ну, я люблю рисовать, но вот просто мой папа не знал, почему художник называется художником.
Это отличный вопрос. Я очень советую вам словарь Фасмера. Если вы в интернете, в Яндексе наберете слово «Фасмер», вы найдете словарь Фасмера, и в нем есть всякие чудесные объяснения происхождения слов. Я сам люблю очень в нем копаться. И спасибо вам с папой, что вы заставили меня в него залезть.
Пожалуйста.
А ты пришлешь нам какие-нибудь свои картины?
Ну, да.
Присылай, мы их посмотрим все вместе на сайте.
Хорошо.
Спасибо, звони нам еще.
Пока.
Пока. Ну а теперь подошло время для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». Сейчас я назову 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью. Отгадку я скажу только в конце передачи. Итак, слушайте первый факт. Рыба весом 1 килограмм имеет столько жаберных тычинок, что если всех их развернуть, то получится площадь 1 квадратный метр. Факт второй. Легкие человека, если развернуть все маленькие пузырики в этих легких и сложить их рядом, имеют площадь 75 квадратных метров. Факт третий. Надувной шарик, наполненный гелием, можно запустить в стратосферу, то есть почти в космос. Наконец, факт четвертый. У слонов в каждой челюсти по 8 зубов слева и справа. Ну вот подумайте, какой из фактов был полной чушью, а отгадку я скажу в конце передачи. Но вы попытайтесь пока что догадаться сами.
Здравствуйте, меня зовут Алиса. Мне 7 лет. Я хочу спросить, почему вас назвали карманный ученый? Откуда в розетках берется ток? Как растут люди? Почему люди кашляют? До свидания.
Вот сразу несколько вопросов от Алисы. И почему я называюсь карманный ученый, откуда берется ток, как люди растут, почему люди кашляют. Сейчас я ее наберу и разом, залпом отвечу на все вопросы.
Алло.
Алло, привет, Алиса. Это карманный ученый.
Да, догадалась.
Ты задала несколько замечательных вопросов, и сейчас я на них буду отвечать по порядку.
Хорошо.
Почему люди кашляют? Дело в том, что у них в глотке и дальше в легких есть чувствительные окончания. И когда туда попадает что-нибудь, мозг про это узнает, потому что эти чувствительные окончания доставляют в мозг информацию. Ну, как если бы, например, мы бы были солдатами, расположились бы на ночь около костра и поставили бы дозорных, тех, кто караулил бы на тропинке, чтобы на нас никто не напал ночью. И эти дозорные, увидев опасность, подняли бы тревогу. Понимаешь?
Да.
И вот точно так же нервные окончания поднимают тревогу, что что-то попало в глотку или дальше, как говорят, в трахею. Это следующая часть, которую ты можешь у себя нащупать. Если ты постучишь по горлу вот так, ты можешь там нащупать трахею. И у нее очень чувствительная выстилка. И дальше мозг резко дергает за все мышцы, которые связаны с дыханием, и происходит очень резкий выдох через рот. Вот такой. Ты можешь покашлять тоже? Вот. И наши слушатели тоже могут покашлять. И это резкий выдох через рот, который происходит по команде мозга. И нужен он, чтобы резко выдохнуть, выстрелить то, что находится в трахее или где-то там глубже. Когда мы болеем, у нас там образуется очень много слизи. И мозг все время стремится ее выкашлять. И чтобы в этой слизи убрать из легких трупы микробов, которых победили клетки нашего иммунитета. И это было про кашель. Ты поняла?
Да.
У тебя есть вопросы про кашель или тебе все понятно?
Все понятно.
Тогда как растут люди? Ну, вообще, люди, как и все живое, состоят из клеток. И эти клетки делятся. Если бы клетки просто делились, человек быстро превратился бы в такой мягкий шарик огромный. Но они не просто делятся, из них сделаны разные органы, в первую очередь кости. Вот кости у детей очень интересно устроены. Они твердые, но у них в середине есть мягкие вставки, сделанные из хряща. И в хряще клетки делятся, растут и изготавливают все больше и больше хряща. Кость удлиняется, а потом потихоньку твердеет. Как если бы ты сначала что-нибудь слепила из мягкой глины, а потом поставила бы в печку, и там бы глина затвердела. Но остался бы такой мягкий поясок, который может расти. И глина, точнее кость, будет расти и твердеть, расти и твердеть. Ну, а все остальные мягкие ткани поспевают за костями, за скелетом, и растут вслед за ним. В них клетки делятся, и, соответственно, скажем, кожа делается больше. Иначе кожа, представь себе, если просто только скелет, то кожа очень быстро бы обтянула скелет и стала бы очень натянутой. Но нет, кожа не делается натянутой, потому что клетки кожи делятся. Понимаешь?
Да.
А почему ты решил задать этот вопрос, как растут люди?
Ну, просто я заметила, что у меня брат был, когда он родился совсем маленький, а потом он стал более большой.
А сколько ему сейчас?
Ему сейчас год и два месяца.
О, он уже, наверное, совсем здоровенный. А вы с родителями не нащупывали у него родничок? Ты знаешь, что такое родничок?
Нет.
Это очень интересное место на макушке, но сейчас он у него уже почти зарос. Вот если у тебя родится еще кто-нибудь маленький в семье, ты обязательно пощупай родничок вместе с родителями. И наши слушатели могут сейчас, если у них есть совсем маленькие малыши, найти у своих младших братьев и сестер родничок, но он есть только до года. Это такая часть на черепе посередине, мягкая, она полностью сделана из...
А, я трогала такую у него на головке, мать.
Да, вот, это очень интересно. Она нужна для того, чтобы череп мог расти, и постепенно она твердеет, и к году она уже закрывается. Но это происходит постепенно. Черепу нужно быть мягким, чтобы ребенок мог пролезть сквозь очень узкое отверстие, когда он рождается. И в этот момент у него немножко мнется голова. Поэтому голова у него должна быть мягкая. А потом она затвердевает. Теперь ты спрашивала, откуда в розетках берется ток?
Да.
Представь себе, когда ты чешешь расческой волосы, ты расческой сдираешь с волос какое-то количество электронов. И потом, когда ты подходишь к кому-то, у кого волосы не чесаны, может раздаться выстрел. Ты когда-нибудь чувствовала, как бьет током, когда ты соприкасаешься с кем-то, кто заряжен?
Нет, но я видела, что если я долго расчесываю, то они у меня как-то так встают.
Точно. Потому что, когда ты сдираешь с них электроны, у них появляется частичный положительный заряд. Пока ты не содрала электроны, у них заряд ноль. Но если ты забираешь электроны, у которых отрицательный заряд, минус, когда ты убираешь минус, остается плюс. И из-за этого волосы тянутся ко всему, где могут найти электроны. И на электростанции создают, представь себе, два огромных тела, огромных шара. Это, я так сейчас выражаюсь, фигурально. Это не буквально, надо понимать. Так вот, на станции создают два огромных тела. На одном очень много электронов, а на другом, наоборот, мало. Если соединить их проводком, электроны с огромной скоростью побегут по этому проводку, чтобы уравнять количество электронов слева и справа. Но никто этого не делает. Наоборот, проводок тянут к твоему дому. Один провод. А другой провод идет от твоего дома. И в розетке есть два провода, которые идут к тебе и от тебя. Один провод соединяет левую дырочку в розетке с, допустим, тем огромным шаром на станции, на котором много электронов. А другой провод соединяет правую дырочку розетки с тем огромным шаром, у которого мало электронов. Если ты вставишь в розетку вилку, то электроны со страшной скоростью побегут через твой прибор и заставят, например, мотор вращаться. Например, мотор в миксере, или в блендере, или в соковыжималке. Он будет крутиться из-за того, что электроны с огромной скоростью через твою розетку, через твой прибор побегут обратно на станцию. Они прибежали от станции и побегут обратно на станцию, чтобы в итоге электроны с одного огромного шара попали на другой огромный шар. Представляешь себе?
Да.
Удивительно, правда?
Да.
Хорошо. Отвечаю на последний вопрос. Почему меня назвали карманным ученым? Я придумал это название. И идея в том, что карманный – это ученый, который всегда под рукой. Ты можешь выхватить телефон из кармана, набрать наш специальный телефон 514-09-49, задать вопрос. Получается, что у тебя есть карманный ученый, а потом послушать выпуск на сайте. Понимаешь?
Да.
Хорошо. Тогда звони нам еще.
Хорошо.
Пока.
Пока.
А еще один вопрос поступил тоже от Алисы, только, мне кажется, это другая Алиса, но имеет близкое отношение к вопросу про ток предыдущей Алисы.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Болдинова Алиса. Я бы хотела задать вопрос. В машине бывает такая зарядка, то есть вилка для специальной зарядки, для всякой техники, там, телефонов, например. Откуда в машине берется электричество? Спасибо, до свидания.
Итак, откуда же берется ток в прикуривателе? Вот в этой такой своеобразной круглой розетке, куда можно втыкать разные устройства в машине. Ну, в машине есть двигатель бензиновый, и он крутит специальный вал, и от вала крутятся колеса. Но еще он крутит ремень генератора. Генератор – такое замечательное устройство, внутри которого... Ну, в общем, если продолжать вот ту мысль, которую мы обсуждали с предыдущей Алисой, внутри которого появляются, представьте себе, два тела. И с одного электроны в большом количестве ободраны, а на другой налеплены. И в итоге от каждого из тел в ваш прикуриватель тянется два проводка. Если вы внимательно посмотрите, у любого устройства, которое туда вставляется, есть два контакта. В итоге получится, что через ваш телефон проходит ток от одного тела к другому, который находится внутри генератора, и ваш телефон работает.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Люся Попова, мне 10 лет. Я живу в Санкт-Петербурге. Я звоню за второй раз. Я очень хочу узнать, как устроены жабры у рыбы.
Отличный вопрос, как устроены жабры. Те самые, которые, как мы знаем из песенки в начале передачи, не нужны дельфинам. Вот рыбам они очень нужны. У рыб они замечательно устроены. Сейчас мы это обсудим. Сейчас я позвоню по этому телефону.
Алло?
Привет, Лиза.
Здравствуйте.
Это карманный ученый.
Поняла.
Ты спрашивала, как устроены жабры у рыб?
Да.
А как тебе пришел такой вопрос? Ты их рассматривала? Вы с мамой чистили рыбу? Или, может быть, у тебя в аквариуме живут рыбы? Откуда вообще такой вопрос?
Нет, у меня нет аквариума, но... Я не знаю, как мне даже пришел этот вопрос. Вообще-то очень захотелось узнать. Я не часто, кстати, вижу рыбу.
Может быть, вы чистили рыбу?
Ну, я иногда просто бываю в рыбном магазине.
О!
Там интересно, я... Это было почти после того, как я была на рынке.
Ага.
Была рыба.
Ага. Ну, если живая, то вообще замечательно. Можно подглядеть, как шевелятся жаберные крышки, из-под них иногда выглядывают жабры. А если она, например, лежит на льду, и вы ее выбираете где-нибудь на рынке?
Да.
То если открыть ей жаберную крышку и посмотреть на цвет жабр, которые там красные под жаберной крышкой, можно узнать, свежая она или нет, и хорошо ли ее покупать. Если жабры блестят и яркого цвета, то значит рыба свежая. А если они темные и тусклые, значит она не свежая.
А для чего это?
А сейчас все будет понятно. Для чего вообще нужны рыбам жабры, ты знаешь?
Ну да, они как-то, по-моему, берут кислород из воды.
Да, они ловят кислород из воды. Представь себе, что у тебя где-нибудь под челюстью есть щели, которые насквозь ведут в рот. То есть не один рот у тебя, да, а много ртов, которые еще расположены под челюстью. Или, может быть, на шее, и оттуда есть вход обратно в рот. Представляешь себе? Что будет, если ты наберешь в рот воды? Через рот. Наберешь в рот воды. Она будет... Что с ней произойдет?
Вытекать.
Она будет вытекать через эти щели, совершенно верно. И нас бы это огорчило, а рыбам это очень кстати. Они плывут с открытым ртом, и вода стремится сквозь их глотку обратно наружу. И получается, что перемычки этих щелей, перегородки, которые между щелями, стоят на потоке воды, и поток воды струится через них. Вот у акул больше ничего и нету. Есть только эти перегородки. Их хорошо видно, если ты смотришь на акулу снаружи. Они не скрыты от глаз. И акулы плавают с открытым ртом, быстро плывут. И вода насквозь проходит через эти щели. Эти перегородки постоянно омываются водой. И получается, что это такое место, через которое постоянно течет свежая вода. В воде растворен кислород. И в этом месте много кровеносных сосудов на коже. И через них впитывается кислород. Но вообще это, конечно, не все, это не вся хитрость. Потому что если бы они были просто гладкими, эти перегородки, то не так уж много кислорода бы там впиталось. Но они не гладкие, а на них расположено огромное количество лепестков, тончайших складочек кожи. Поэтому площадь у этой кожи огромная. Если их всех расправить и выложить эту кожу, то она будет гораздо больше, чем площадь всего тела акулы, чем площадь всей поверхности тела акулы. Во много раз больше. Это огромная площадь. Она вся пронизана кровеносными сосудами. По всей этой площади постоянно впитывается кислород. Ну как, представь себе, если бы у тебя стояло ведро воды, оно бы очень долго испарялось. Но если ты всю эту воду равномерно размажешь по станции метро, то она мгновенно испарится, правда? Тонкая пленка. Вот то же самое происходит и с акулой. Кстати, у нас есть похожая вещь. Наши легкие состоят из маленьких пузырьков. Если мы развернем эти пузырьки и выложим, то получится площадь, как баскетбольная площадка. И когда ты вдыхаешь, кислород впитывается вот по такой огромной площади. Также у акул. Жабры состоят из лепестков с огромной площадью, и кислород постоянно вылавливается из воды. Но у остальных рыб все устроено еще лучше. Например, у тех, которые продаются в магазине. Какую рыбу ты любишь есть на ужин?
Я, наверное... Иногда мама делает рыбу в кляре, пангасиус, по-моему.
Пангасиус или карп?
Иногда семга.
Это чудесные рыбы. Семга, да, прекрасная рыба. У всех этих рыб есть крышка, жаберная крышка. Жабры прикрыты, и ты их не видишь. И это нужно вот для чего. Это нужно для того, чтобы рыбе не надо было все время плавать, чтобы жабры омывались свежей водой. Эта крышка постоянно открывается и закрывается, ну, как дверь на петлях. Если ты, кстати, тянешь за дверь, ты можешь почувствовать такой ветер,
да,
который ты создаешь. Вот крышка – это как такой, получается, поршень, который постоянно качает воду. И ты можешь это увидеть, когда рыба в аквариуме стоит, у нее постоянно шевелится жаберная крышка.
Угу.
Для того, чтобы жаберные тычинки постоянно омывались свежей водой. Такие рыбы, у них гораздо больше кислорода. Они могут даже стоять неподвижно, а все равно в крови много кислорода. И это чудесное изобретение – жаберная крышка. Я на сайте положу картинки и видео, и будет видно, как устроены жабры и жаберная крышка у разных рыб. Посмотришь?
Да, конечно.
Хорошо, звони нам еще.
Спасибо.
Спасибо, пока.
Мне в городе Киев. Я хочу задать тебе два вопроса. Во-первых, почему, когда мы чистим зубы, у нас отличные зубы, а зверь не чистит, и у них отличные зубы? Тоже хорошие. И второй вопрос. Может ли шарик пролететь все свои атмосферы и дойти до света? Шарик с гелием. Пока жду ответ.
Действительно, в природе же никто не лечит зубы животным. Как вот они не портятся? Или, может, они портятся? И действительно, вот шарик, который надут гелием, он у нас обычно улетает от нас вверх в небо. А как далеко он может долететь? Особенно, если это прочный шарик, и гелия в нем много, и он такой довольно большой. Сейчас мы это обсудим. Алло, здравствуйте.
Привет, карманный ученый.
Привет, Ваня. Как твои дела?
Нормально.
Ты хорошо выспался?
Угу.
Какая у вас там погода в Киеве?
А, нормально.
У нас уже в Москве прям почти весна. Снег тает, и птицы поют по-весеннему.
Так, класс.
А у вас?
А у нас еще зима продолжается.
Ясно. Отличные два вопроса. Значит, почему звери, хоть и не чистят зубы, они у них хорошие?
Угу, да.
Тут два ответа. Первое. Во-первых, они у них не очень хорошие. Например, у всех, кто ест траву, зубы стачиваются. Например, у слонов по одному зубу в каждом углу челюсти. Слева, справа, сверху, снизу. И этот комплект из четырех зубов стачивается за 10 лет. И слон бы умер от голода, если бы у него через 10 лет не прорезывались бы новые. И таких комплектов у слонов есть, кажется, 8, если я не ошибаюсь, на 80 лет. Зубы стачиваются. Хорошо тем животным, у которых зубы растут постоянно. Но таких не очень много. Ну, например, у лошади. Или у козы. Или у зайцев. Но у многих стачиваются и могут окончательно сточиться, и животное умрет от голода. А у человека зубы портятся особенно быстро, потому что у него есть доступ к очень опасной и вредной еде, а именно ко всяким сладостям. Когда человек ест сладкое, ну, например, даже в обычном молоке есть сахар, и после этого не чистит зубы или не полощет их, там очень быстро размножаются микробы. В природе у животных нет доступа к такому количеству сладостей. И это главная причина, почему у человека так быстро портятся зубы. Так что ответа два. Во-первых, у животных не очень хорошие зубы, а во-вторых, у человека они портятся, потому что он ест сладко.
Понятно.
Второй вопрос был про шарик.
Ну, шарик. А еще шарик может пролететь все свои атмосферы и долететь до космоса?
Да, и это регулярно происходит. Если взять хороший большой шар с толстыми стенками и наполнить его большим количеством гелия, а гелий вообще всюду запросто продается, то он улетит в космос. И регулярно проделывают такой трюк. Правда, не совсем в космос, а на самые наружные границы атмосферы. В так называемую стратосферу. Дело в том, что выше еще он не полетит, потому что никто не будет его поддерживать. Чтобы легкий шарик летел вверх, надо, чтобы его выталкивали вверх тяжелые слои воздуха. Чтобы его окружали молекулы воздуха, которые тяжелее его, и выталкивали его вверх. Там, где атмосферы уже совсем никакой нету, туда шарик долететь не может. Но на самую верхнюю границу атмосферы он долетит. Если привязать к нему видеокамеру, можно увидеть оттуда, что Земля круглая. Уже видно хорошо, как она закругляется. И такой трюк регулярно люди проделывают. Например, недавно отправили в космос, ну не в космос, в верхние слои атмосферы, шарик с гелием, видеокамерой и гамбургером. Я могу положить на сайте видео, и ты посмотришь, как это смешно выглядело. Гамбургер слетал в космос. Человек может сесть в воздушный шар с гелием и полететь в космос. Это не так давно сделал Феликс Баумгартнер, который прыгал, как ты знаешь, может быть, с парашютом оттуда, с высоты 30 километров. Так что не совсем в космос, но в верхние слои атмосферы на гелии можно улететь. Даже запросто. Ты бы хотел?
Ну, не очень.
Не очень? А в ракете хотел бы полететь наверх?
Ну, можно бы.
Кажется, ты не очень хочешь.
Ну да, не очень.
Ну а куда бы ты хотел отправиться, если бы у тебя была возможность, была бы волшебная палочка?
Ну, рассмотреть космос.
Угу. А на Земле есть такие места, куда бы ты хотел отправиться путешествовать?
Ну, нет.
Ну, хорошо. Звони нам еще, Ваня.
Хорошо.
Пока.
Пока. Спасибо.
Здравствуйте, карманный ученый. Меня зовут Маша. Мне 9 лет. Меня интересует такой вопрос. Сколько зубов у морских свинок? Огромное вам спасибо. До свидания.
Это отличный вопрос вообще. Сколько зубов у разных грызунов? Ну, конкретно у морских свинок довольно много зубов. У них, значит, если каждую челюсть по отдельности рассмотреть, спереди торчат 4 резца, а за резцом, за щекой, по одному предкоренному зубу и по 3 коренных зубов с каждой стороны. А вот, например, у мышей и хомяков нету предкоренных, есть только коренные. Вообще, у некоторых грызунов совсем понемногу зубов за щекой, и они только резцами грызут, как долотом. И вот в этом смысле самое потрясающее, крысы, которые нашли в Индонезии, недавно, у которой вообще нет зубов за щекой. У нее есть только резцы, и эти резцы помогают ей ловить и разрывать земляных червей. Я на сайте положу фотографии этой крысы, ее черепа, и вы увидите, какая она удивительная. Вообще никаких зубов за щекой, только резцы, представляете? И у разных животных вообще разное количество зубов, очень по-разному бывает. Вот у дельфинов, например, очень много зубов в челюсти, чтобы хорошо ловить рыбу. Как пила такая у них, как бы длинная-длинная морда, и она вся как пила усеяна зубами. А у слонов, например, только по одному зубу в каждой челюсти за щекой. Слева и справа такие большущие зубы, я фото на сайте положу, довольно занятные.
Здравствуйте, меня зовут Аня, мне 8 лет. У меня вопрос. Как древние люди боролись с вырастанием пальцев? Спасибо.
Действительно, как древние люди вот не погибали от какой-нибудь мелочи, вроде вросшего ногтя, там могла появиться инфекция, запросто можно было погибнуть. Я решил позвонить замечательному историку фамилии Иванов, который уже раньше отвечал на наши вопросы, чтобы он подробнее рассказал о древних людях и древней медицине. Вот что я смог узнать у него. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Это карманный ученый.
Да, я вас слушаю.
Нас тут спрашивают, как древние люди боролись с врастанием ногтя.
Ну, можно предположить, что научная медицина Древней Греции что-то с этим делала. Я не могу сказать, что не смог найти этого в греческих медицинских сочинениях. Зато нашел, что американские индейцы боролись с вырастанием ногтя магическим путем. Они привязывали к лодыжке печень ящерицы, и ноготь сам собой заживал за 9 дней.
Ого, а мы верим этому?
Думаю, что нет. Думаю, что не верим. Но это такая форма народной медицины.
Интересно. Ведь задача действительно нетривиальная. Надо ножом было, видимо, или каким-то острым предметом вырезать этот вросший ноготь так, чтобы не занести инфекцию в рану.
Ну, да, это очевидный ответ, который нам с вами приходит в голову сразу, да, но как это в реальности делалось, к сожалению, мы понять не можем, потому что, ну, многие следы хирургических операций заметны на скелетах при археологических раскопках, но именно эта операция слишком мелкая, чтобы оставить свой след на скелете.
Ну да, мы бы это не нашли. Но мы находим другие древние операции, да, следы других операций.
Ну, в высшей степени, да. Иногда они поражают нас своей сложностью. То, что древние лечили зубы, это, допустим, не так удивительно.
Пломбы делали, да?
Ну, они делали это, они ставили протезы, да. Мы часто находим эти протезы на древних черепах. Но гораздо поразительнее то, что иногда мы находим следы, скажем, трепанации черепа.
Трепанация – это когда в черепе делают дырку.
Да, да, делают дырку с какой-то целью. И, или, например, следы срастающихся, то есть специально именно вылеченных переломов на костях. И это очень широко распространенная вещь. Так что древняя хирургия использовалась гораздо шире, чем мы можем себе представить. Но именно про ноготь, к сожалению, археология нам сказать ничего не может.
Я вот думаю, дырку в голове они, наверное, делали, чтобы изгнать злых духов.
Возможно и так, но ясно, что человек после этого жил все-таки, да, это же была медицина, потому что дырку, результат трепанации надо отличать, и легко очень отличить от раны, да. От
смертельной раны, от которой умер.
Смертельной раны. Ясно, что это делается хирургическим инструментом, и в таком случае действительно это признак чрезвычайно сложных медицинских представлений.
И, кроме того, ты часто видишь, что дырка заросла.
Да, бывает, что и зарастает.
И значит, что человек не умер от этой дырки, а жил.
Да.
В этой связи интересно, какой момент и как люди стали понимать про стерильность. Потому что я понимаю, что если бы я оказался где-нибудь на острове, мне надо было бы срочно вырезать вросший ноготь, я бы, наверное, прокалил лезвие ножа на костре, сделал бы его стерильным.
Да, ну, это и так, в принципе, идея о том, что хирургические инструменты накаливаются, и вообще, что многие операции делаются именно горячим чем-то. И эта идея была широко распространена. А вот, разумеется, антисептика, ну, это уже достижение конца 19 века.
Антисептика – это значит, что все чистым должно быть вокруг.
Вокруг, да, но это естественная вещь. Но все-таки, конечно, идеи антисептики были широко распространены действительно лишь к тому концу 19 века.
А идея, что горячим должно быть инструмент хирургический, это более старая идея?
А вот эти идеи существовали и в древности, да.
Каленым железом что-нибудь
да,
такое.
Да. Это что огонь очищает, так сказать, что огонь очищает заразу, это наблюдение чрезвычайно древнего времени.
Круто. Может быть, и древние люди соображали прокалить на огне лезвие и вылечить вросший ноготь, но мы про это не узнаем, потому что на костях это не оставляло следов.
Да, к сожалению, да.
Круто, спасибо большое, всего доброго.
До свидания.
Вы посмотрите, я на сайте выложу замечательные всякие фотографии древней медицины, например, древнего черепа со следами трепанации черепа, то есть со следами дырки, которые в нем делали специально, чтобы полечить человека. И мы знаем, что он выжил после этого, потому что дырка заросла. То есть это не была какая-то смертельная рана, которую нанесли враги, это, видимо, были какие-то шаманы или колдуны, или врачи, которые пытались вылечить человека. И это было уже тысячи лет назад. Я выложу фотографии на сайте, посмотрите. Ну, а теперь подошло время разгадки для нашей постоянной рубрики «Полная чушь». Я напомню, в начале передачи я сказал 4 факта об окружающем мире, один из которых был чушью, и сейчас я скажу, какой. Итак, факт первый. Вначале я сказал, что рыба весом 1 килограмм имеет 1 квадратный метр поверхности жаберных тычинок, и это была правда. Килограммовая рыбка, ну, представьте себе, она совсем небольшая, может быть, сантиметров 30-40. И, тем не менее, если развернуть все-все-все ее жабры и тычинки, получится вместе площадь вот метр на метр. На такой площади идет у такой рыбы газообмен, обмен кислородом с водой. На сайте я положу фотографии, где будет видно подробное устройство жабр у рыбы и жаберных тычинок. Они очень интересные, посмотрите. Факт второй. Я сказал, что у человека легкие имеют площадь 75 квадратных метров, и это, в общем, примерно правда. У разных людей по-разному, у детей может быть поменьше, у крупных взрослых может быть даже больше 75 квадратных метров. Но, в общем, огромная площадь завернута в виде таких пузырьков внутри грудной клетки каждого из нас. Посмотрите, я на сайте положу фотографии, там будет видно, как устроены эти пузырьки, которые придают такую большую площадь нашим легким, через которые мы дышим. Потом я сказал, что шарик с гелием можно запустить в стратосферу, и это была правда. На сайте я выложу видео с разными замечательными экспериментами, разными запускалками, кому что удалось запустить действительно вот далеко в космос, ну почти в космос, на границу атмосферы космоса. Например, даже старый гамбургер запустили в космос. Посмотрите. А потом я сказал, что у слонов в каждой челюсти за щекой по 8 зубов слева и справа, и это была полная чушь. По одному только зубу. И то они выпадают каждые 10 лет. Посмотрите на сайте фотографии. На этом 84-й выпуск передачи «Карманный ученый» подходит к концу. Пожалуйста, читайте книги издательства «Розовый жираф», читайте блоги на сайте издательства «Розовый жираф», звоните нам по телефону 514-09-49, задавайте свои вопросы, и мы обязательно встретимся в следующих выпусках. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый».